Кто сегодня первый раз, кто не был еще, ни разу вообще меня никогда не видел, на моих собраниях не был, ни разу. Вы правильно сделали, что пришли, будьте благословенны. Меня еще раз, наверное, кто сегодня уже не в первый раз, уже надоело слушать, как я представляюсь, но вот ради братьев давайте потерпим, да. Меня зовут Юрис, я из Риги, я молитвенный координатор служения Дэвида Хасавина на этих евангелизациях, и я здесь для того, чтобы поделиться с вами той благодатью, которая есть у меня. А Бог мне дал благодать, молитвенную благодать. Бог дал мне способность молиться, когда легко, когда нелегко. Это благодать от Бога. И вот я здесь для того, чтобы поделиться этой благодатью с вами. Амен. Давайте помолимся. Отец, во имя Иисуса Христа. Сегодняшнюю тему можно назвать так. Почему языки? И это не вопрос, а это утверждение. Почему Слово Божие говорит нам молиться на языках? И я верю, что после сегодняшнего собрания у вас появится больше понимания, насколько это драгоценно и насколько это сильно. Вообще, это одно из поручений, которое Господь дал лично мне. И это поручение звучит так, что Он хочет, чтобы я растолкал, завел тело Христово, чтобы церковь начала молиться на языках столько, сколько она должна молиться. Знаете, это похоже, как расталкивать машину с толкача, когда вот машина заглохла, и подходят мужчины, и начинают, иногда женщины помогают, и расталкивают, да, и вот она заглохла, она не работает, она никуда не едет. И вот ее начинают толкать, толкать, она дрын-дрын-дрын, брат, завелась и поехала. И вот это в один, когда мне Господь сказал, что говорит, я хочу, чтобы ты растолкал моих людей. Только поймите меня правильно, я не буду вас подходить и толкать вас, да. Я буду просто-напросто делиться с вами словом, а вы, если хотите, просто принимайте. Знаете, в притчах 13:20 написано, что тот, кто обращается с мудрыми, будет мудрым. Вот если вы хотите, например, у вас есть какая-то нужда, у вас есть какой-то недостаток, у вас, например, вы болеете. Для того, чтобы исцелиться, вам нужна вера. Вера приходит от слышания Слова Божьего. И вам нужно просто-напросто начать общаться с теми людьми, которые верят в исцеление, которые проповедуют исцеление, которые молятся за исцеление. И вот если вы будете с ними постоянно общаться, в итоге у вас будет вера в исцеление, и вы сможете принять это исцеление. Например, если вы хотите зажечь в огне евангелизма, проповедовать Евангелие неспасенным, вот у вас есть хороший шанс, сейчас вот с Риги приехала команда евангелистов, да, не знаю, кто-то с вами уже ходил вместе с ними, проповедовал, и вот Александр Перемот, он, ну, лидер, он пастор церкви и лидер этого служения, они горят евангелизмом. Это то поручение, которое Бог, то помазание, та благодать, которую Бог дал им. И вот если вы хотите зажечься в евангелизме, общайтесь с ними. Если вы хотите зажечься в молитве, вернее, я скажу по-другому. Если вы затухли в молитве и хотите зажечься в молитве, общайтесь с такими людьми, как я. Я не говорю, что только, ну, только со мной. Потому что есть много людей, на самом деле, которые горят в молитве, которые молятся. И если вы хотите пробудиться в молитве, если вы хотите просто гореть этим огнем, общайтесь с такими людьми. И тогда у вас это будет. Амен. И вот у этого стиха притчи 13:20. Обращающийся с мудрыми будет мудр. А кто дружит с глупыми, развратится. Есть другая сторона. Если вы хотите утвердиться в своей болезни, общайтесь с теми, кто все время ноет. Говорит о своих болячках и никогда не говорит об силе и славе Божьей. Если вы хотите затухнуть в молитве, общайтесь с теми людьми, которые не молятся, с разочарованными людьми, которые все время говорят, ай, ты знаешь, я молился, мне не помогает, не верю я в это все. Вот если вы будете общаться с такими людьми, очень большая вероятность того, что вы просто заглохнете в молитве. Но я верю, что, ну, по вашим лицам видно, у вас достаточно мудрости, чтобы общаться с мудрыми людьми. Амен. И вот
Мы будем говорить сегодня о языках, о пользе. И знаете, чем больше я изучаю эту тему, тем больше я общаюсь с верующими, слушаю проповеди, тем больше я вижу, что насколько на самом деле у людей, даже у пятидесятников, у харизматов и у людей, которые вообще движутся в силе Святого Духа, во многих церквях на самом деле очень мало понимания о языках. Есть много недопонимания этих вещей. Интересно, пятидесятники, харизматы, это непосредственно те деноминации, которые родились от излияния Святого Духа, от проявления того, как Бог изливал свои дары. Люди начинали молиться на языках. И все равно, по-любому, уже прошло больше 100 лет после того, как Бог на Азуза Стрит в Америке излил Святой Дух, и люди начали массово молиться на языках, и это пробуждение пошло по всему миру. И по-любому, даже до сих пор, есть люди, которые, я уважаю служители, которые двигаются в определенной благодати, в определенных дарах, но по-любому, даже от них иногда можно услышать непонимание какое-то в этих вещах. И я как человек, который Бог дал именно об этом учить церковь, иногда очень остро вижу все эти вещи, когда говорят, неправильно просто о языках, это очень просто. Если вы как, например, врач, какой-то специалист, например, стоматолог, да, и вы, хороший стоматолог, я имею в виду, вы сразу поймете, вы услышите, когда человек говорит о зубах, правильно он говорит о зубах или неправильно он говорит о зубах. То, что его взгляд, как ухаживать за зубами, это правильный или неправильный взгляд? Будет ли, наоборот, или от его отношения к зубам, они будут разрушаться или не будут здоровыми? И вот то же самое, любой человек, который, например, поставлен Богом об исцелении учить, он сразу услышит, правильное учение об исцелении или неправильное. Тот, кого Бог поставил учить, например, о финансовом, об экономических законах Царства Божьего, он сразу услышит, это правильное учение или это неправильное учение. И вот я, как человек, который Бог поставил учить о языках, я сразу слышу, нет, ребята, вам еще нужно подучиться. Вы во многом правильно говорите, но вот какие-то нюансы вам нужно подучить, вам нужно подкорректировать. И вот я хочу сейчас затронуть некоторые темы, что есть целые деноминации, целые группы людей, которые утвердились в неправильном отношении к молитве на языках. Например, есть люди, которые верят, что языки в прошлом. Что языки в прошлом, потому что они основывают свое верование на вырванном из общего содержания месте Писания, где говорится, что языки умолкнут. Хотя они полностью игнорируют то место Писания, где говорится, это в 1 Коринфянам, 1 глава, по-моему, сейчас скажу даже точно. 1 Коринфянам, 1 глава, 8 стих, там говорится, что дары Святого Духа будут действовать в церкви до дня пришествия Иисуса Христа. Там ясно об этом написано. Или, например, есть люди, которые считают, что нельзя молиться на иных языках в собрании. Это основано на вырванном из общего содержания мести в 1 Коринфянам 14:23, где говорится, что неверующие люди могут нас неправильно понять, когда придут в церковь. Но при этом в другом месте говорится, что языки – это знамение для неверующих людей. Амен. Дальше. Есть некоторые люди, которые считают, что на языках нужно молиться только тогда, когда это легко происходит. И не нужно прилагать никаких усилий. И опять же, это очень часто я слышу от людей, которые основывают такое отношение, когда говорят, Иисус сказал, что у верующего человека из чрева потекут реки живой воды, что это будет легко всегда, что это будет просто. Но на самом деле Иисус не говорил, что это будет всегда и просто. Вспомните, как Иисус молился в Гефсиманском саду. И это ставит все на свои места. И знаете, Слово Божие говорит, что мы родились свыше, Бог дал нам новое сердце, новый дух, но у нас осталась плоть, которую нужно смирять, которую нужно умертвлять духом, которую нужно дисциплинировать. И Библия много говорит об этом. Библия много говорит о дисциплине. Библия много говорит о том, что мы должны прилагать какие-то усилия. Амен. Некоторые люди пренебрегают молитвой на иных языках, потому что они не понимают своим умом, о чем они молятся. И они не видят в этом никакого смысла, потому что они привыкли все просчитывать и контролировать сами. Но при этом свою глупость возводят в ранг мудрости, говоря при этом, что зачем молиться, вот тарахтеть так вот религиозно, не понимая, ведь зачем вот намаливать Бога? Да? И вроде бы кажется, вот на первый взгляд выглядит так духовно. Человек действительно хочет настоящего переживания Бога, но на самом деле в этом отношении нету никакой мудрости. Потому что, когда мы молимся на незнакомом языке, это 1 Коринфянам 14:14 написано, что когда мы молимся на незнакомом языке, то молится наш дух, а ум остается без плода. Слово Божие говорит, что наш ум, то есть наша душа, вообще вся наша душа, наш ум, наши эмоции, они не относятся к молитве на иных языках. Это делает дух. И наше дело смирять наши тела, наше дело смирять наши души для того, чтобы поступать по духу. Слово Божие говорит, поступайте по духу, и тогда вы не будете исполнять вожделение плоти. Амен. Мы очень часто допускаем вот эту ошибку. Мы все время думаем, вот я буду себя хорошо вести, тогда у меня, вот тогда я буду правильно молиться на языках. Но на самом деле не мои правильные дела утверждают правильность моей молитвы на языках. А молитва на языках делает правильными мои дела. Амен. И молитва, знаете, недавно я слышал такой результат исследований. В Америке врачи проводили, исследовали людей, что с ними происходит во время молитвы на языках. И там они исследовали несколько сестер, и они обнаружили, что когда люди молятся на иных языках, то есть вначале они пели песни, они поклонялись Богу. И у них в это время работал их речевой центр, где-то он в передней, ну вот в лобежнике находится у человека, речевой центр, который отвечает за речь в мозге. И когда они пели, то этот центр был, работал, речевой центр, который отвечает за речь в организме человека. Но когда они начали молиться на языках, этот центр замолчал. И ничего в мозге, ну, то есть этот вот речевой центр в говорении на языках не принимал никакого отношения. И вот это исследование, оно только подтверждает, что молитва на языках – это дело веры, которое идет из духа, а не из нашего ума и наших эмоций. И об этом же вот писал апостол Павел, что когда мы молимся на незнакомом языке, то молится наш дух, а ум остается без плода. Вы знаете, для того, чтобы изменился ваш ум, вам нужно читать Слово Божие. Вам нужно хорошее помазанное учение. И вот написано, что Слово Божие, оно питает нас, оно дает питание, оно питает и наш дух, оно питает нашу душу, и оно исцеление даже для нашего тела. Но для того, чтобы развивать дух, нужна молитва на языках. И вот нужно, я хочу, чтобы у вас вот просто в вашем сознании это осталось, что когда вы молитесь на языках, развивается ваш дух. А для того, чтобы изменить ваш ум, вашу способность мыслить, вам нужно проводить время со Словом Божиим, вам нужно учение. Амен. И знаете, вот то, что эти люди называют намаливанием, просто религиозным намаливанием Бога, когда человек заходит в комнату один, закрывает за собой дверь и начинает просто без всяких чувств, без всяких эмоций, без всего, что без мурашек всяких, он просто начинает молиться на языках. Слово Божие называет это в 1 Тимофея 4:8, что Павел пишет, упражняй себя в благочестии. Знаете, Слово Божие называет молитву на языках упражнением в благочестии. И вот это слово упражнение, когда он говорит упражняйся, в греческом языке это слово, которое мы сейчас называем гимнастика. Оно произошло от этого слова. То есть это очень духовно, подобно тому, как спортсмен заходит в спортивный зал и начинает развивать свою мускулатуру, начинает развивать свои какие-то физические способности. Слово Божие говорит, что подобным образом развивается наш дух. Когда? Когда мы молимся на иных языках. Амен. И знаете, в одном библейском словаре я прочитал, что Павел не одобрял языки. Я не знаю, откуда эти авторы этого библейского словаря взяли подобную информацию. Не знаю, может, в каком-нибудь гороскопе прочитали, может быть, карты Таро им об этом сказали, да? Но на самом деле сам апостол Павел говорит, что «я благодарю Бога моего, что я более всех вас говорю на языках». И в этой же главе он дальше продолжает: «желаю, чтобы все вы говорили на языках». И знаете, в конце этой главы, в конце 14 главы, когда многие говорят о том, что он там как-то пытается запретить языки, он не запрещает, а учит, как делать. Амен! И знаете, Библия говорит, что молитвенный язык – это проявление Святого Духа, о котором пророчествовали пророки Ветхого Завета. Вспомните, что произошло во второй книге Деяния, когда родилась церковь. Когда Святой Дух сошел с небес с огромным шумом, что произошло? Петр встал и начал проповедовать из книги Иаиля. И он сказал, что то, что вы сейчас видите, что происходит, они стояли как пьяные, они были пьяные от помазания Святого Духа, они молились на языках. И он говорит, то, что вы сейчас видите, что с нами происходит, об этом пророк Иаиль пророчествовал. Знаете, у верующих Ветхого Завета не было этого. Они только издалека, пророки, видели, что придет время, когда будет церковь, и Бог даст им что-то такое, что мы только мечтать об этом можем. Языки, они настолько драгоценны. Вы знаете, все авторы Нового Завета говорили на языках. Первая проповедь апостолов была на языках. Марка 16 глава, там говорится о том, что языки – это знамение, что ты ходишь верой. Евреям 2 глава 4 стих говорится, что Дух Святой дарами и знамениями подтверждает истинность Евангелия. Вы знаете, Иисус пришел для того, чтобы крестить нас Святым Духом. Он пролил кровь на кресте для того, чтобы у нас это было. И тут вдруг кто-то заявляет: «Да это не важно! Я могу без этого обойтись!» Вы знаете, вы можете обойтись без моей открытки на Рождество. Вот это 100%. Вы не почувствуете, ну, то, что если я вам не пришлю открытку на Рождество или на Пасху. Но вы не можете обойтись без даров, драгоценных даров, которые Бог предназначил вам еще до сотворения мира. Амен! Вы знаете, отсутствие духовных даров и сверхъестественных проявлений – это вообще мечта дьявола. Это атака религиозного духа на тело Христово. И церковь, которая не имеет проявления даров Святого Духа, ей нужно срочно меняться, ей нужно искать эти вещи. Нужно стремиться к этим вещам. Амен! Вы знаете, я, по-моему, уже говорил об этом, просто я сейчас во многих местах проповедую, но я напомню все равно, уже время какое-то назад, слышал, как один проповедник рассказывал, что он мылся в душе, он молился, общался с Богом, и вдруг, знаете, было очень такое доверительное, близкое общение с Богом, и вдруг Иисус с таким недоумением и раздражением в голосе начал на него, в повышенных тонах таких, на него, он не на него кричал, а он просто высказывал свое недоумение. Он говорил: почему они не хотят моих даров? Знаете, это похоже, когда вы с кем-то близким из своих друзей встретились, да, и вы ему рассказываете, что кто-то очень глупо поступил по отношению к вам. И это может быть на эмоциях вот таких вот. Вы не злитесь на этого друга, вы просто объясняете вообще свое отношение к тому, что произошло. И также вот так, подобным образом Иисус говорил ему: почему они не хотят моих даров? Почему они ими пренебрегают? И знаете, он в этот момент почувствовал такое горькое состояние. Он увидел, что это настолько огорчает Бога. Вы знаете, вообще дары Святого Духа, в том числе и молитвенный язык. Это говорит о том, что написано, что они даются нам Святым Духом. Дух Божий – это самая интимная личность Бога, это само сердце Бога. Вы знаете, когда мы пренебрегаем дарами, мы раним Бога прямо в сердце. Амен. 1 Коринфянам, 1 глава, 4 по 8 стих. Здесь написано: «Я непрестанно благодарю Бога за вас, ради благодати Божией, дарованного во Христе Иисусе, потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом, всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа». И знаете, я сейчас хочу маленький такой урок греческого языка, чтобы понять о том, что здесь мы прочитали. Хочу сразу сказать, я не специалист в греческом, не хочу, чтобы вы приняли меня, не хочу выдавать себя за кем-то и есть, я не такой умный, как могу показаться, да. Я сам это записывал, я слышал, как учили об этом. И несколько слов, мы просто несколько слов переведем и посмотрим их истинное значение. И вот в 5 стихе Павел использует слово, то, что он говорит, вы обогатились. И вот в греческом языке там используется такое слово, которое описывает, который человек обладает очень-очень-очень-очень большим богатством. Короче, это богатство, оно настолько большое, что оно уходит за горизонт. Это громаднейшее богатство, неисчерпаемое богатство. И на самом деле тут Слово Божие говорит, что церковь, которая имеет проявление Святого Духа, имеет дары Святого Духа, она очень-очень-очень-очень богата. И вне зависимости от того, что насколько там шикарнейшее, например, здание, и вся стоянка машинами лучшими заполнена. Знаете, я верю, я, знаете, всем сердцем верю в полноту Евангелия. Я верю и в духовное, и в душевное, и в физическое, и материальное процветание. Апостол Павел пишет римлянам в 15 главе, что «я принесу вам полноту благовествования Христова». То есть, и я верю в это всем сердцем. Но знаете, Слово Божие говорит, что если у нас нету проявления Святого Духа, то мы нищие. И нам нужно срочно что-то с этим делать. И вы знаете, я сейчас прочитаю одно место Писания, это Откровение 3 глава, с 14 по 22 стих. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный, истинный, начало создания Божьего, знай твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, нищ, слеп и наг. Советую купить тебе у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не была видна срамота наготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого люблю, тех обличаю, наказываю, так будь ревностен и покайся. Вот стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерить с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям». Знаете, я когда только покаялся, когда вот я проповедовал Евангелие, я уже знал это место Писания, вот из 3 главы 20 стих, где говорится, что вот я стою у двери и стучу, кто услышит голос мой, и откроет мне, я к тому войду. И я обычно это место использовал, когда я говорил к неверующим людям, вот что Бог стоит, Иисус стоит у твоей двери твоего сердца, Он стучится, пусти его туда, ты родишься свыше. Но в один момент, когда я читал это место Писания, мне Дух Святой проговорил, подожди, здесь не о неверующих говорится о людях, здесь говорится о церкви. И вот теперь только представьте вот эту картину. Иисус стоит вне церкви и говорит, пустите меня в церковь. Откройте для меня дверь. Что? Это говорит о том, что в этой церкви, которую мы только что прочитали, Иисуса в церкви не было. А Он стоял вне. И что мне нравится в этой истории, да, там есть негативный момент, но что мне нравится в этой истории, что Он все-таки Он не отвергает эту церковь. А Он стоит возле нее и стучится, говорит, впустите меня, я хочу себя проявить, я хочу действовать среди вас. И вот люди, которые говорят, да, Господь, давай заходи, пожалуйста. Это происходит. Бог входит в эту церковь, Бог начинает действовать, Бог начинает исцелять, освобождать, обновлять. Амен! И знаете, вот давайте идем дальше. В 6 стихе Павел использует слово «свидетельство». На греческом это слово называется «мартуриос», и оно описывает очень яркое переживание на личном опыте. То есть человек становится настолько убежденным, что ничто не в силах переменить его мнение. То есть это говорит о том, что дары Святого Духа настолько сильно влияют на веру человека, на его вообще общение с Богом, что его невозможно просто-напросто убедить в чем-то другом. Дальше. В 6 стихе есть еще такое слово «утвердилось». На греческом языке это слово «бибайос», и оно в переводе означает «подтверждать», «делать стабильным», «убеждать», чтобы это стало более реальным, чем на уровне представления, то есть стало настоящим. И слово «бибайос», оно еще и описывает работу нотариуса. То есть дары Святого Духа, они подтверждают истинность Евангелия. Амен! И вы знаете, на самом деле, без даров Святого Духа мы никогда не узнаем Иисуса таким, какой Он есть. Без проявления силы Бога, без даров Святого Духа у нас всегда будет просто какое-то мертвое знание, которое не дает нам никакой силы для того, чтобы жить и побеждать в этом мире. Амен. И сейчас я разберусь в бумагах своих. Вы знаете, кто-то может подумать, что значение молитвы на языках, оно преувеличено. Нет, просто у этих людей нет откровения важности того дара, который Бог дал нам. Вы знаете, чем больше я изучаю эту тему, и мне тем труднее найти в Библии, что не зависело бы напрямую или косвенно от молитвы на иных языках. А я уже этим занимаюсь уже больше 12 лет. И чем больше я смотрю в Слово Божие, тем больше я понимаю, насколько это сильно, насколько это драгоценно, насколько мы должны быть благодарными вообще Богу. Знаете, вот это скептическое отношение такое, а неужели важно то, что Бог нам дал? Ну, это неправильно. Правильное отношение – это благодарность. И Павел пишет, что «благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками, и благодарение Богу за неизреченный дар Его». Амен. Знаете, я сейчас вкратце попытаюсь просто-напросто перечислить, вообще увидеть, показать в слове, насколько это сильно, насколько это важно вообще, молитва на иных языках. Первая заповедь – это заповедь любви. Да, вот мы говорили предыдущие два дня, мы говорили о вере и о любви. И вот, что без веры Богу угодить невозможно. И первая заповедь – это заповедь любви. То есть это самое важное, что только может быть. Ходить в любви, ходить верой. И вот Иуда пишет, что «а вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Бога». Оказывается, самые важные вещи, моя способность соблюдать заповедь любви и ходить верой напрямую зависит от того, что говорю на языках или не говорю на языках. Римлянам 6 глава 22 стих написано, что святость является плодом жизни, то есть той праведной жизни веры, которой мы ходим. И в Галатах написано, описывается этот плод, плод Духа. Послание 5 глава с 22 по 23 стих, там говорится, что плод Духа есть любовь, радость, мир, терпение, доброта, милосердие, верность, кротость, воздержание, умение владеть собой. И вот напрямую, смотрите, и теперь, 1 Коринфянам 14:4 написано, что тот, кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, строит свой дух. И вот в этих местах ясно видно, что напрямую зависит моя способность ходить перед Богом свято, ходить в плодах Святого Духа. Что напрямую зависит, что я говорю на языках, и это развивает во мне плод Духа. Во мне развивается любовь, радость, мир, терпение, доброта, умение владеть собой, кротость, воздержание и тому подобное. Все это развивается во мне, когда я говорю на языках. Амен. Римлянам 1 глава 9 стих. Павел говорит, что я служу Богу духом моим. Богу нужен ваш развитый дух. Богу нужно, чтобы ваш дух был способен видеть, слышать, понимать Бога. Богу нужно, чтобы ваш дух был способен делать какие-то духовные вещи. И Павел говорит, я служу Богу, я угождаю Богу, я делаю дела для Бога, потому что мой дух развит. Я предоставил мой дух для того, чтобы Бог через мой дух мог проявляться. И Римлянам 8 главе, там с 5 по 9 стихи написано, что мысли плоти – это смерть, а мысли духовные – это жизнь. И опять вернемся мы к тому, что хорошо, как мы можем развить себе способность не мыслить по плоти, а мыслить духовными мыслями? Как мы можем сделать так, чтобы наш дух был развит, и мы были способны служить Богу? 1 Коринфянам 14:4. Тот, кто говорит на незнакомом языке, тот назидает, строит свой дух. Он делает себя способным быть хорошим служителем Бога. Амен. Дальше. Римлянам 1:17 написано, что праведный верою живет будет. И Римлянам 10:10 написано, что мы верим сердцем, нашим духом. Опять же. 1 Коринфянам 14:4. Тот, кто говорит на незнакомом языке, он развивает свой дух. Он делает способным верить сердцем. Амен. Дальше. Ефесянам 6 глава, с 10 по 18 стих. Там написано, что об этом злом дне, который могут, там начальство власти тьмы этого мира могут атаковать нас. Потом говорится о том, что вы наденьте на себя все оружие Божие. И в конце там он говорит, и молясь Святым Духом. И знаете, для того, чтобы носить оружие, нужна сила. Знаете, я как-то недавно смотрел передачу по Discovery, и там говорилось вообще о солдатах, истории там, солдатов, и там говорили, что пехотинец вообще на самом деле во все времена, которые были, существовали, начиная с древних времен, его экипировка, его обмундирование примерно весило около 30 килограммов. То есть в древние времена была кольчуга, там был щит, меч, шлем, еще там рюкзачок с продуктами и что-то еще. В современной армии бронежилет, каска, боеприпасы, гранаты, патроны, рюкзак с едой. Это все весит. И вы знаете, если человек физически слабый, он не способен носить это оружие. Ему хочется все время снять его с себя. Вы знаете, если человек слабенький, он не способен поднять вот этот меч Святого Духа и всадить его в дьявола. Почему у нас иногда не получается махать мечом, который дал нам Бог? Мы слишком слабо духовные. И вот опять же, как сделать так, чтобы мы были способны, чтобы мы были крепкими людьми, духовно крепкими людьми, чтобы мы были способны ходить в этом всеоружии Божьем? Знаете, что делают солдаты? Какие солдаты избавляются от своего вооружения и экипировки? Знаете, какие солдаты это делают? Те, которые драпают. Вот видели, как отступает армия когда-нибудь? Я недавно смотрел фильм про этого Минина и Пожарского. Когда от поляков освобождали Москву, и там показывали очень интересную картину, есть такая, когда разбили польскую армию, и польские солдаты убегают. И вы знаете, они на ходу, они срывают себя там, броню бросают, бросают меч, бросают шлем, потому что они мешают убегать. Солдат, который сражается и воюет, он не будет бросать оружие. Он наоборот говорит, дайте мне оружие. Мне оно нужно для того, чтобы сражаться. Оно будет меня защищать, и оно даст мне способность поражать моих врагов. И вот для того, чтобы мы были сильными духовно, мы не бросали это оружие. Знаете, когда человек духовно слабый, ему все время хочется эту броню праведности себя сбросить. И вот, чтобы мы не бросали броню праведности, а наоборот ее носили, чтобы мы были способны щит веры поднять, Словом Божьим махать мечом. Нам нужен сильный дух. И опять, кто говорит на незнакомом языке, тот назидает, тот развивает свой дух. Способность противостать врагу в злой день, ходить во всеоружии Божьем, напрямую зависит от молитвы на языках. Дальше. Притчи 4:23. Там написано, что «больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Вы знаете, что все, что мы получаем в нашей жизни, приходит через наш дух. Если вам нужно физическое исцеление, оно приходит в ваше тело не откуда-то извне, оно приходит через ваш дух. Потому что мы сердцем, духом верим. Если мы примем это в духе, то это потом проявится в нашем теле. Исцеление не происходит в больной руке вначале. Исцеление принимается в духе, верой. И потом из духа оно приходит и начинает работать в руке. И исцеляет эту руку. Ваше финансовое процветание, свобода от долгов или там, повышение зарплаты или чего-то, оно не происходит где-то извне. Мы обычно думаем, вот дайте мне миллион, тогда я буду богатым. Нет, нет, нет. Слово Божие говорит, ты поверить должен, увидеть себя в своем сердце. Должен освободиться от этого нищего духа внутри себя. Ты должен перестать видеть себя человеком, который перебивается от зарплаты до зарплаты, от пенсии до пенсии, которым всегда не хватает. Бог говорит, нет, ты должен увидеть это в своем сердце. И тогда это начнет работать в твоих обстоятельствах. Тогда это начнет освобождать тебя. Вы знаете, несколько недель назад в Таллине там одна сестра свидетельство вышла и говорила, я как раз учил еще о финансовых вещах, о десятине, о даянии, и она вышла и сказала, она пенсионерка, она говорит, вы знаете, у меня все время не хватало раньше. Она перебивалась вот на пенсию, да, она говорит, я вернулась, раньше, когда я возвращалась из отпуска, у меня всегда, ну, не хватало, у меня всегда раньше деньги заканчивались. Но сейчас... Говорит, у меня первый раз, у меня избыток, у меня еще остались деньги. И почему это произошло? Она говорит, я стала регулярно платить десятину. Раньше, говорит, я иногда это делала, вот как мы тогда. Ну вот сейчас я могу дать десятину, а сейчас я не могу. Вы сами понимаете, мне счета, у меня там 3, 3, 5, 10. Но знаете, это то же самое, вот представьте. Если бы у вас есть какой-нибудь криминал в информ, типа передачи по телевизору, наверное, местному тоже здесь, да, там, где происшествие показывают. И представьте, если меня показывают там в криминал в информе и снимают на камеру, и я оправдываюсь. Поймите, я никогда вообще машины не воровал. Я первый раз это сделал. Да? Ну, отпустите меня. Я обычно машины не ворую. Я только раз в год ворую машину. Да, это будет для меня оправданием? Не будет оправданием, правильно? Вот так же самое глупо мы выглядим, когда мы думаем, что я же вообще обычно даю, я обычно это делаю. Мы обычно себя взвешиваем на весах, добрые и хорошие дела вот такие, да, и вот, ну я же 11 месяцев в году, я давал десятину? Да, и вот и мы думаем, но на самом деле десятина это то, что принадлежит Богу. Если мы не отдаем ее Богу, то мы его просто обкрадываем. И дело не в том, что Бог злой. Он такой рэкетер, который с нас вот, с пенсионеров, с этими маленькими зарплатами, да, как Карабас-Барабас, да? Эй, старики, молодые, за то, что я творю добро, гоните ваши золотые и не забудьте серебро. Знаете, вот Бог, он не такой. Он берет десятину для того, чтобы нам хорошо было. Потому что через десятину мы подключаемся к Царству Божьему. И у нас есть неограниченный просто доступ к благословениям Бога, когда мы верны со своей стороны. И вот больше всего хранимого, храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Из сердца, из моего духа приходят благословения в мою семью. Я могу быть хорошим мужем, или сестра может быть хорошей женой, матерью, потому что она духовно благословена, у нее есть мудрость, у нее есть благодать, у нее есть помазание. Амен! И еще одно место. Римлянам 8:27 там написано, что там с 26 стиха начинается, что нам немощным в нашей слабости помогает Дух. Мы не знаем молиться, как должно, но Дух молит за нас по воле Божией. И в 27 стихе написано, что Дух ходатайствует за нас по воле Божией. Да? Но если вы внимательно посмотрите, что слово «воля» там добавлено курсивом. Там, ну, его нету, это слово в оригинале. И на самом деле, если мы прочитаем, как написано в оригинале, там написано, что Дух ходатайствует, Он за нас молится по Богу. Только задумайтесь, когда мы молимся на языках, мы молимся по Богу, через Бога, с Богом. Мы позволяем Богу молиться через нас. Когда мы молимся на иных языках. Амен. Это не значит, что слово «воля» там, ну, неправильное. Нет, просто слово «воля» – это одна из частей, который говорит о том, что с нами происходит, когда мы молимся на языках. Но на самом деле в оригинале там оно намного сильнее, это место Писания. Только задумайтесь, что когда я говорю на иных языках, я говорю по Богу, сам Бог говорит через меня. То есть Дух Святой молится той молитвой, которой бы сам Бог молился бы на моем месте. Как вы думаете, у такой молитвы будет успех? Амен! И вот только задумайтесь, насколько это драгоценно, то, что Бог дал нам с вами. Амен! И знаете, от некоторых людей я слышал, что церкви, которые молятся на языках, все равно враждуют между собой и могут откалывать номера. Да, такое случается. Но такое еще чаще случается в тех церквях, которые не молятся на языках. А вот эти проблемы плотские в церквях происходят, знаете, из-за чего? Потому что, на мой взгляд, это мое наблюдение, я слышал это от многих других служителей, ну, с которыми я согласен полностью, что верующие на самом деле, они либо не молятся вообще, либо молятся только в церквях, на собрании. Что мы не используем этот дар настолько, насколько мы должны его использовать. И смысл такой, чтобы мы не производим, когда мы молимся на языках, мы не хотим произвести друг на друга какое-то особенное впечатление, что смотри, я такой духовный, я молюсь на языках. Суть не в этом. Когда мы молимся на языках, мы позволяем Богу работать прямо внутри нас. Только задумайтесь, мы освобождаем славу Божию, силу самого Бога прямо внутри нас. И это начинает работать в нашем духе, в нашем сердце, из которого потом это начинает проявляться в нашем теле, в нашей семье, в нашей работе, в нашей церкви, в наших финансах. Амен. И вот сейчас, по заявкам радиослушателей, мне вчера одна сестра подошла и сказала, когда вы были в прошлый раз, мы молились на языках, мы так благословение было, мы на предыдущих двух не молились, я сказал, мы завтра будем это делать. Вообще, обычно, когда я провожу семинары молитвенные, учу о языках, я даю теорию. Но потом, знаете, на самом деле нет какого смысла в теории, если мы эту теорию потом не применяем на практике. Амен. Брат Яков пишет, что говорит, человек, который слышит Слово Божие, но не исполняет, он себя очень глупо ведет. Он говорит, будьте исполнителями Слова. Применяйте то, что вы слышите, то, что Слово Божие говорит в вашей жизни, применяйте это в своей жизни. И вы знаете, вот такие моменты я регулярно делаю на собраниях, когда просто я учу, и потом мы молимся. Вот минут 15, да, мы молимся на языках. И вы знаете, это позволяет людям просто-напросто начинать зажигаться в этой молитве. И потом они начинают сами по себе молиться. И вы знаете, я хочу, чтобы вы поняли одну такую простую вещь, что сейчас, вот эти 15 минут, мы не будем ходатайствовать за кого-то. Мы не будем молиться за церковь, мы не будем молиться за кого-то. Вы сейчас, вот представьте, вы заходите в спортивный зал. Кто-то из вас, наверное, в спортивном зале был последний раз в первом классе на уроке физкультуры. Да? Вот. Ну вот хорошо, в памяти вы можете вспомнить спортивный зал, в котором стоят тренажеры, гири, там, штанги, гантели. И что мы делаем? Мы подходим к этим тренажерам и начинаем заниматься, мы начинаем качать мускулатуру. И вы знаете, вот эти все занятия, они очень монотонные, они скучные на самом деле. Но если не остановиться, если продолжать заниматься, то результат происходит. Амен! Вы знаете, если кто-нибудь тут профессионально музыкой занимается, тот знает, что для того, чтобы потом красиво играть, импровизировать, летать, чтобы все говорят, как ты играешь? Ну ты молодец. Вы знаете, эти люди по много часов в день играют такие монотонные гаммы, туда-сюда, разрабатывают пальчики. И это очень скучно. Но результат приходит. То же самое происходит с человеком, который кажется, это какая-то монотонная работа. Ну, я молюсь на языках. Но вы знаете, придет момент, когда вы увидите, что результат приходит, что вы не остались прежними, вы меняетесь. У вас уходят старые привычки, приходят новые способности. Вы лучше начинаете слышать голос Бога в своей жизни. Вы начинаете понимать Писание совершенно по-другому. Это обязательно будет происходить с вами, если вы будете регулярно. Вы знаете, вообще ключом ко всему является постоянство. 1 Фессалоникийцам 5:17, непрестанно молитесь. Колоссянам 4:2, будьте постоянны в молитве, бодрствуйте в ней с благодарением. И Римлянам 2:7, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, Бог даст жизнь вечную. Амен. И вот нужно понять, что еще сегодня мы помолимся вместе, завтра, если вы придете, мы будем здесь молиться вместе. Но я потом уеду отсюда. Но вам нужно будет дальше самим продолжать молиться. И вот давайте мы сейчас 15 минут, мы поговорим на языках. И я напоминаю вам, что мы будем это делать, чтобы вспомните, спортивный зал, вы сейчас тренируете свой дух. И потом, когда 15 минут пройдет, мы просто замолчим и в тишине чуть-чуть посидим в Божьем присутствии. Позволим Богу что-то сделать в нашей жизни. Амен. Да? Давайте. Давайте.